Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Мир вам, дорогие братья и сестры! Вас приветствует Елена Смирнова. Сегодня у нас будет удивительно тонкая и очень одухотворенная беседа с приехавшей в Москву инокиней подворье Свято-Успенского женского монастыря города Кемерово Марии Глущенко. Матушка Мария, здравствуйте! Пожалуйста, расскажите нашим радиослушателям, почему вы приехали из Кемерово и будете рассказывать нам о грузинском святом, о священной исповеднике Гаврииле Ургебадзе. Откуда такая связь? Неужели он дошел уже даже до Кемерово? Мы вот тут боимся ему молиться, ему, мол, далеко сюда к нам, а вот, оказывается, приезжают к нам из Кемерово и пытаются рассказать о нем.
Да, добрый день. Чудным образом, 2 года назад нам подарили икону преподобного Гаврилы Ургебадзе.
А нам это кому?
Нашему монастырю. Вот. И эта икона, обыкновенная икона, печатная. И со временем преподобный стал нам помогать, так как мы в Кемерово строим обитель святую, монастырь женский. И по его молитвам, вот так чудно, он стал нам помогать возводиться уже в стены. Вот. И мы решили, что преподобный Гаврил Ургебадзе зовет нашу помощь, так как у нас недостойных в Сибири избрал, пришел к нам сам, и будем строить ему предел в домовом храме, который будет посвящен преподобному Гаврилу Ургебадзе. И мы стали ездить по городам с этой иконой. Она со временем заблагоухала. От нее начали происходить очень много исцелений. Мы завели журнал, в котором есть записи от его.
Это та икона, которую вы привозили в храм великомученицы Ирины, да?
Мы ее в Москву привезли первый раз в храм Георгия Победоносца грузинский. И мы там приезжали как раз, это было 20 декабря. Было ровно 6 лет, как прославили преподобного Гаврила Ургебадзе. Настоятель храма Федор Кречетов нас пригласил. Мы приехали, потому что как бы, мы посчитали нужным так быть. До этого мы чудным образом посетили город Курск, Калугу, Железногорск, вот, где начались всевозможные исцеления. Помощь от преподобного Гаврила. Мы завели журнал, где все верующие, которые получили от него помощь, записывают свои чудеса. И даже мы просто очень диву даемся. И преподобный Гавриил, наверное, захотел, чтобы мы, грешные, вообще несли, наверное, такую миссию, рассказывали про его житие, про его чудеса, и что вообще такой был великий старец вселенский. Его любит весь мир. Весь мир о нем отзывается. Он является одновременно, можно сказать, всем. И в загранице, и в Италии, и в Испании, и во Франции мы вышли. Нам звят такой есть грузинский верующий. У него есть своя страница про Гаврилу Ургебадзе. И там переписывается со всего мира верующий, который очень любит и почитает старца. И он наш друг, он только вчера вот мне новый такой случай написал, как приехали люди за границы в Грузию, и в горах были, и потеряли свои кольца. Нечаянно выпало кольцо обручальное у парня. И они не знали, что делать. И звят им, говорит, помолитесь преподобному, может быть, найдется. И было такое чудо, они на второй день пошли вообще в эти горы, где там ничего почти нет. И они нашли это кольцо. Вот это чудо. Вообще много чудес в потерянных вещах. Вот у нас записано здесь в журнале. Преподобный великий старец, преподобный исповедник Христа ради Иродивой, Гавриил Самтаврийский Ургебадзе, он великий святой 20 века. Освященный благодатью Святого Духа, отец Гавриил бесстрашно проповедовал православную веру в годы гонений. Он ходил босой по улице, юродствовал. А на первомайской демонстрации в 1965 году он поджег огромный портрет Ленина, призывая поклоняться Христу, а не кумиру, и за что он претерпел многие мучения. Всю свою жизнь он старался достичь главной цели – привести ближнего к Богу. Старец говорил: «Мой крест – вся Грузия и пол России». Мы были в Калуге, в Железногорске, в Курске, вот в московском храме и в подворье белорусского Ильинского храма. Преподобный Гавриил Ергебадзе носил себе табличку, на которой было написано: «Человек без любви, что кувшин без дна». Он говорил, что в последние времена люди спасутся добротой, смирением и любовью, что доброта откроет двери рая, смирение туда ведет, а любовь покажет Бога. Преподобный завещал нам молиться о своих родных, близких, детях, о своих врагах. Он вообще считается апостолом любви 21 века. Своей любовью он нас всех покрывал, покрывал при жизни и сейчас покрывает. Еще хочу рассказать, как мы были в Грузии, ездили, благодарили преподобного за его помощь и обратились с просьбой к игумене Киртован в Самтаврийском монастыре, где лежат его мощи, о том, чтобы подарили частичку его мощей. Мы, конечно, не надеялись на то, что нам это подарят, но какое-то мы имели там немножко веру в того, что преподобный, раз нас избрал, он нас не оставит своей благодатью, и что, может быть, там кусочек частички мощей его даст. И так случилось чудно, что святой великий патриарх всей Грузии, Илья II Католикос, он благословил игумени Китуван. У нее была своя личная частичка ее мощей. Когда поднимали преподобного с могилы, то там, само собой, частички мощей отделились. И то, что ей досталось, она с нами поделилась. И дала нам частичку мощей, которая находится сейчас в Кемеровском монастыре. И если Господь сподобит, будет угодно преподобному, сейчас документально все оформят, тогда, может, по России, может быть, и провезем эти мощи. Потому что не каждый может съездить в Грузию, да, приложиться, да, да, это да, дорого. Да. Ну, может, да, быть, получится через нас.
Икона очень благодатная. Я вот к ней прикладывалась. А в ней ведь частица гроба и еще что?
Там частичка погребальной доски, доски хранили, и частичка в мантии. Я так думаю, она заглухала, потому что на этой погребальной доске, конечно, есть капля его мощей. Вот. И таким чудным образом. Столько, не представляете, чудес.
Вот, ну, зачитайте это... хотя бы некоторые из них. Хорошо. Вот вы принесли тетрадь, а в ней, я смотрю, есть записи.
Да. Вот по молитвам старца многие чудеса происходят. Мальчик 9 лет, он больной был ДЦП. И мы были в Калуге, это просто на наших глазах такое чудо произошло. А мама помолилась, молебен заказала, помолились они с мальчиком. Вот, и приложились к иконе, и... Потом дома она его помазала маслицем от его мощей. И вы не представляете, она приехала на второй день, а у него распрямились пальцы на руках. Вот у него ладошка была вся скручена, и вдруг она распрямилась, мягкость. А он прям схватил меня за руку, держал так долго. Я думаю, чудные дела твои, Господи, преподобный отец Гавриил, моли Бога о нас. Такое чудо. Потом мальчик 3,5 года, это было в Железногорске, он вообще не разговаривал. И мама очень была расстроена, говорила: что нам делать, мальчик вообще не разговаривает. 3,5 года, и они как-то вроде еще маленькие, а все равно уже волновались родители, что не разговаривают. Вот, я сказала: надо служить им молебень, помажьтесь маслицем, пусть попьет внутрь несколько капель. И вы знаете, когда мы там пробыли 2 недели, мы уезжая, она к нам прибежала в храм, сказала: слава Богу, преподобный Гавриил сотворил чудо, мальчик нас стал говорить предложениями. Это вообще слово не
говорит. Ничего себе, сразу же, да?
Да, так с предложениями. Она говорит: вот такие великое чудо.
Чудо-чудо.
А наша псаломничица в Сибири, в нашем храме, она годами болела трофическими язвами.
Трофическими язвами?
Да, и у нее огромные ноги опухшие, просто как слоновые такие. И ей ничего не помогало, ни пиявки, ни все равно нужны лекарства, ни мази. И она, когда со слезами на глазах помолилась, мощей преподобного Гавриила Ергебадзе, у нас там есть ковчег с его мощами, и его чудотворные благоухающие иконы. И она так плакала, молилась, что потом, помазав вечером маслицем, все, тоже выпила внутрь на чайную ложку. И утром она проснулась, у нее язвы затянулись. Ой. Что было очень чудно, она даже сначала не поверила, что затянутые язвы перестали не сочиться. И потом На второй день они уже просто розовой коркой покрылись. Вот такие чудные дела. Ничего не помогало есть. Потом в Курске мальчику, ему было 4,5 года. У него были аллергические высыпания всякие. И тоже не помогало никакие врачи, ничем. Бабушка у него сама там директор санатория. Уж всех подключила. И ничего не помогало. И вот она очень верующая, мама его и бабушка, они помолились преподобному, почитали ему акафист, его маслицем помазали ребеночка, у него тоже все затянулось, тоже это язвы, аллергические высыпания прекратили, они всегда мокрые были такие, сочиться, и потом все тоже затянулось. Помогают, исцеляют. Женщина здесь нас записала, это уже здесь в Москве, у нее был полип, и должны были делать операцию. После того, как она помолилась его маслом, служила молебен, приложилась к иконе, помолилась ему, сделала снимок, и там тоже полип исчез. Не было на снимке. И вот ей не стали делать операцию. Еще один случай. У женщины был киста. То же самое. Повторилось. Сделали снимок. Тоже кисты не стало. Просто чудеса такие. А другая женщина написала, вот последняя, на запись о том, что он исцелил ей рак. Ну, вообще, преподобный очень много исцеляет людей, которые больны раком. И это вот просто не только в нашей записи, но везде говорится и в передачах, и в фильмах, которые про него показывают, что он исцеляет рак в последней стадии. И поэтому, кто болен, приходите, молитесь, кто знает, может быть, и наша икона. И через нашу икону преподобный поможет, и через маслице, которая у нас есть, привезенная с Грузии, которую мы каждому капаем по капельке, и оно всех исцеляет. Тоже, может быть, помощь будет такая сильная. Очень много помогает, преподобный в дороге хранит. Одна женщина рассказывала о том, что они ехали с паломнической поездки, и у них сзади была икона, преподобный говорил Ргебадзе, книга про него, и в 4 утра водитель заснул. И ей видение, она болящая такая была, что преподобная, Христа ради уродливого матронушка, явилась ей, она сказала, ваш водитель спит. Разбудите его. Вот. И здесь прозвонил телефон, и водитель сразу проснулся. И она говорит, просто я знаю, что если бы не его иконы, не блаженная Матронушка, мы бы точно разбились. И очень много...
Ну, какая таких... связь между блаженными, правда же?
Да, это большая связь.
Скажите, пожалуйста, а вот у вас в Кемерово, в монастыре, только в честь него будет престол?
Нет,
и еще один предел,
нет,
а еще?
Нет, это мы именно домашний храм строим и под пределом. А так у нас будет в монастыре честь Пресвятой Богородицы Живоносный Источник. Там, я думаю, что не один будет предел. Ну, у нас только вот сейчас стены возведены. Слава Богу, что люди, прикладываясь и приходя, поклонившись к иконе преподобного Гавриила, вносят непосильную лепту нам всем на строительство храма. Вот. И чудно строится монастырь, у нас нет никаких спонсоров, никаких помощников. У нас помощник преподобный Гавриил Ргебадзе. Все то, что люди нам пожертвуют. И вот уже возвели стены до крыши. Слава Богу. Так вот
слава Богу. А вот почему вы привезли иконы многочисленные, а среди них есть иконы, на которые святой Гавриил Ургебадзе изображен вместе с блаженной Ксенией?
Потому что они юродивые Христа ради. Вот, поэтому они вместе.
Такой... А я думала, что у вас еще будет престол в честь блаженной Ксении.
Нет, у нас не будет. Мы как бы еще об этом не думали. Это есть такой храм, который, по-моему, в Омске будет строиться, и там будет строиться в честь преподобной Ксении храм, и там тоже, по-моему, будет предел Гавриила Ургебадзе.
Ну, то есть уже по России пошли эти пределы.
Да, вы знаете, очень чудно. Так Россия почитает преподобному. Ведь он, когда мы сейчас знаем его многих чад, которые еще при жизни знали преподобного, и вот такая чада Кетована, она говорит, что вы не представляете, когда-то он выбежал из кельи своей и начал кричать, слава Богу, меня Россия знает, меня узнала Россия. Я думаю, знаешь, как вот мы грешные такие, и через нас вот как бы немножко мы тоже свою лепту носим, что люди многие узнают о нем, ведь многие не знают, кто такой преподобный Гавриил Ургебадзе. Он столько любви имел, и ко всем. И, наверное, вот сейчас люди, которые все к нему поклоняются, так все улыбаются, все так любовью к нему относятся. Я думаю, вот сколько он любви на всех изливался, теперь столько любовью, потому что все к нему приходят,
да, и молятся. Так смотришь, когда на его фотографии, иконы с этих фотографий, да и вот фильм прекрасный «Диадема старца», и книжка тоже, и другие книжки. И просто диву даешься. Откуда столько любви? Действительно, апостол любви. А удивляет другое, ведь он прошел тяжелейший путь, на самом деле, когда сжигал портрет. Вот этот портрет Ленина, да, да, причем там на доме правительства, а не где-то там, как он пострадал. Дело даже не только в том, что он был там отправлен, допустим, в клинику для душевнобольных, но ведь его пытали. И вот этот случай, который он описывает сам, что когда принесли иглы, что ему там загоняли или под пальцы, я не знаю, как там. Коммунистов много разных средств.
Там была врач,
вот. И он просил тогда Господа, чтобы душа вышла у него из тела в этот момент. И он говорил, что он не чувствовал. И только потом уже, после вот этих пыток, у него все болело.
Господь его укреплял. Ведь главврач психиатрической больницы, он сам бил ему гвоздь в колено. Вот. И, конечно, он страшное мучение приносил.
Кто же из них псих?
Да,
да, да, на самом деле. Конечно, это беснование настоящее.
Конечно, Господь ему помогал все это претерпеть. Но сколько он претерпел, наверное, каждому только с благодатью Духа Святого можно было это претерпеть. А ведь сколько он в детстве...
Сколько любви при этом людям все равно осталось у него.
И вот мы были в гостях у его родной сестры, у Джульетты. Это тоже сама любовь, такая очень дивная сестра у него. Она говорит всегда, мой Васико, так приятно слышать, когда она говорит, что он очень любил Россию и всегда почитал царя Николая II. И он говорил, в то время, он говорил, ему спрячь его фотографию, спрячь его, и, ну, тогда не иконы была, а в газете он вырезал изображение царя Николая. И они говорят, тебя же посадят за это. Он говорит, вы не представляете, он святой, его просто замучили, говорит, еще говорит, будете ему все молиться. Вот он так вот любил. Он же, когда был в гонениях, ему запретили причащаться в Грузии, когда сказали, чтобы он же своими собственными руками храм построил, да, а вот чтобы храм снесли во время гонений на христиан православных. И он не стал этот храм сносить, и тогда был патриарх, который сам пришел, сказал, власти заставляют меня, чтобы ты снес храм, чтобы его здесь не было, разори его. Он говорит, а сними себе облачение, тогда я разорю, я не буду. Его за это наказали и лишили причастия. Это для него было очень больно. Он мог обходиться без воды, без еды, без сна, но без причастия ему было тяжело. И он тогда приходил в Россию, причащался. Он, конечно, великий старец. Великий старец. Наверное, Господь по его вот этим подвигам, которые он с детства нес, он же с 12 лет ходил по храмам, по монастырям, его нигде не принимали, он спал там у ворот всегда храма, его собаки там согревали. Он ходил 40 лет по земле, он говорит, я как Моисей ходил по земле, и мой крест в Грузии, пол России, вот, и я это все нес. И когда он там замерзал на камнях, на кладбищах спал, то на плитах этих могильных, он говорил, я переворачивался с одного бока в другой, чтобы согреться. Конечно, у него была сильная молитва. И сейчас он очень многим, вот, даже люди не зная его, он являясь им во сне, и потом он говорил, что он Гавриил преподобный, и потом они, видя его книги, фильмы, понимали, что это к ним Гавриил. Он кому наставляет, кого вразумляет, кого жалеет. Одна женщина сорла была у нас, она говорит, вы знаете, он приснился ко мне во сне в автобусе. Он к ней подошел, обнял ее, у нее такие скорби семейные были, и он ее жалел. Другой во сне приснился, она ему исповедовалась. Вот, он давал покаяние ей. Такое, конечно, чудно. Думаешь, как вот так одновременно является не только в России, но и за границей люди.
Россия тоже сейчас за границей для Грузии.
Да, да. Нет, ну вот когда пишут, что в Италии, в Испании, во Франции видят его во сне и вот помощь ощущают, то это просто диву даешься. Какой вселенский святой. 20 января мы собираемся на подворье Белорусского в Ириинском храме, это метро Бауманская, Фридриха Энгельса, 38. И здесь будет проведен большой молебен, и потом будет беседа, и будет лекция, прочитанная журналисткой Людмилой Кирилловной, будет нам рассказывать о преподобном Гаврииле Ургебадзе. Все с издательства приезжают люди, которые издают его книги, тоже будут рассказывать нам о преподобном. И о Иоанне Шанхайском, потому что два вселенных современных святых, от которых просто столько чудес нам, грешным. Ну, и мы не можем об этом молчать.
Да, вот, к сожалению, я не знаю, когда выйдет в свет, в эфир эта передача. Мы ее записываем 16 января. Но постараемся все равно оповестить радиослушателей, если передача выйдет позже, то оповестить об этом чудесном и, в общем-то, огромном событии для православных москвичей.
Он говорил, что мы в последнее время спасемся добротой, смирением, любовью, и чтобы мы творили добрые дела, потому что нам больше нечем, наверное, будет перед Богом оправдаться, только любовью друг к другу, добрыми делами, конечно, любви нам всем не хватает. И очень радостно, что вот в это время явился преподобный Гавриил, который любил всех при жизни и любит сейчас уже, когда его прославили. 22 февраля будет ровно 5 лет, как его мощи прославили. И мы, конечно, это как-то, я думаю, торжественно все это отметим молебнами, вот, и тоже соберемся все, помолимся ему. И каждый раз нам игуменья Катыван шлет благословение, она знает, что мы вот ездим с его иконой, всем про него рассказываем. И вот я знаю, что они там за нас молятся, мы за них. Его чадо очень многие нас знают, и они всегда тоже поддерживают нас, и нам всегда какие-то чудеса про него рассказывают. И им радостно, что они не только сюда приходят, где знают, что наша икона такая чудная, благоухающая, но еще и в Грузию съедут. Вот. Очень много людей, которые паломничество совершают в Грузию, к мощам преподобного Гавриила Ургибадзе в Сантавру. Вот. Мы там тоже были, это, конечно, очень чудно. Мне тоже самой явился преподобный Гавриил Ургибадзе, когда я еще его не знала, только слышала о том, что есть такой великий старец. И мне показали маленькую иконку абсолютно, сказали, есть такой грузинский старец чудный, который юродствовал, ходил босиком, одевал диадему медную на глаза, себе на голову, вот, и который проповедовал Христа всем. И я, когда увидела эту черно-белую фотографию, я просто от его взгляда, этого любви в глазах, я не могла оторваться. Я попросила эту иконочку дать мне домой. Она у меня была 3 дня. Так помолилась, и вот грешно, и не знала, что мне придется вот сопровождать такую чудную икону и вообще когда-то о нем кому-то говорить. И однажды он приснился мне во сне. Я стою в храме в Сантавру, я еще не знала, что это храм, где его мощи. Я только когда приехала к его мощам, тогда увидела, что этот храм видела у колонны. И слышу, так все говорят, Гавриил Ургибадзе, Гавриил Ургибадзе. Я поворачиваюсь, идет старец ко мне, подходит. Он положил руку на мое больное место. Он очень долго держал, не сказав ни слова. Я еще думаю, как он долго держит руку так. И ушел, исцелил меня. Вот преподобный. И когда потом я спрашивала в чат, как вот он появлялся, как люди к нему обращались, он говорит, сначала, когда он шел, то все хором говорили, преподобный Гавриил Ургибадзе, преподобный Гавриил Ургибадзе. И как эхо вот так разносилось, представляете, вот так вот во сне. Читайте книгу, я думаю, что мы потом издадим потихонечку эти все записи книгой, чтобы люди знали вообще, что такой чудный святой на земле есть, к которому можно обращаться и который не оставит своей молитвы и помощи нас грешных. А, вот еще очень интересный случай. Один парень потерялся, пошел на Эльбрус и там потерялся. И он там прожил 2 года. Вот, его не могли очень долго найти никто. И он выжил только тем, что ему преподобный Гавриил явился во сне. Тоже ему утешал его, вразумлял его. И он ему молился, и он выжил благодаря этому. Вот он, конечно, не хочет, парень, чтобы о нем все говорили. Как-то он еще переживает. Это было 2 года назад, как он вернулся. Вот, ну, я думаю, что он немножко сейчас придет в себя и нам тогда сам расскажет вообще как-то.
Поподробнее, как это все было,
как
да?
Как это все было, то есть да. Это чудно. Потом очень много чудес и помощи, когда девушки не могут иметь детей, и молясь ему, там, отслужив молебен, помазавшись его маслом, они вдруг вот все позабеременели, уже некоторые родили на его праздник 2 ноября. И не один у нас случай о том, что девушки имели детей, которым был диагноз о том, что они не смогут их иметь.
Вот. Это там у вас в Кемерово, да?
Это нет, это было и в Курске, и в Железногорске, и здесь, в Москве. Mm-hmm. Это все здесь написано. Девушка болела душевным недугом, и у нее были масса нерешенных проблем в семье. Тоже она, помолившись ему, она исцелилась. Здесь тоже об этом записано. Еще у одной женщины очень болела поясница. И она говорит, я помазалась его маслом, у меня сразу к утру все прошло, и вообще до сих пор ничего не болит. Исцелил девочка маленькое зрение, преподобный Гавриил Ургибадзе. А ее папа к нам пришел, и он там внес небольшую сумму денег на строительство монастыря. И он говорит, и пришел через 3 дня, подарил, снял с себя золотую большую цепочку, вот это, говорит, преподобному на икону. И он говорит, вы знаете, он мне вернул, там 3-4 раза больше, чем я вам пожертвовал. Такой благодарности преподобный к нему обратился. И еще очень много исцелений, когда вот зубы люди болят. Тоже у нас 4 или 5 случаев записано, причем вот у женщины одной не могли даже диагноз врачи поставить, что там. А когда она масяцем помолилась от его святых мощей, помолилась ему, то у нее там, оказывается, была киста и прорвался. И вот она так нам чудно все это описала. Вот, в общем, совсем с тем, что к нему обращается, он еще никого не оставил до своей помощи. Никого. Вот, слава тебе, Господи, преподобный Гаврилор Гебадзе. Мы его любим, просим его молитв. Вот, и надеемся, что он нас не будет всех оставлять своей помощью. И благодарим его за то, что он помогает нам строить монастырь. И слава Богу, что нам подарили частичку мощей. Есть такая икона, которая обыкновенная икона, штампованная, и столько вот чудес. Чудно дело твое, Господи. А вот, слава Богу, мы дружим с чадами, которые еще знали при жизни преподобного Гаврилор Гебадзе, и которые там могут тоже много о нем рассказать. Вот здесь такая есть у нас Нино. Вот, пожалуйста, и представьте слово.
Здравствуйте, Нино.
Ну, я грузинка по происхождению.
Грузинка по происхождению?
Ну, да. По происхождению. Это просто Герасим, это мужа фамилия. А моя фамилия грузинская. Самхарадзе Махачашвили.
Очень приятно. Расскажите, пожалуйста, и вы тоже о святом Гаврииле. Я понимаю, о нем можно рассказывать бесконечно. И слушать тоже можно бесконечно.
Ну, это был 91-й год, когда в Грузии замироточили все иконы в монастыре Самтавру. И мы поехали туда. Батюшка тогда был уже там, отец Гаврил там уже служил и уже жил в этом монастыре давно. Мы приехали туда, и было удивительно то, что все четыре иконы на иконостасе замироточили. И мы это смотрели, все, и вдруг появляется отец Гаврил. И пришел так, сел, рядом где-то там на этих такие бревна лежали, там сел. В какой-то момент мы его позвали, отец Гаврил. И он так как маленький ребенок прибежал к нам, и прибежал, и мы начали. Можно с вами сфотографировать? Все, он такой радостный пришел, стал с нами, начал разговаривать. Задавали ему некоторые такие вопросы духовные, он нам отвечал. А потом нас, меня лично, еще одного, не всех, пригласил к себе в келью. Когда я зашла к нему в келью, я, во-первых, удивилась, что он был такой какой-то вот очень веселый, такой неординарный был человек. И меня это как-то очень веселило, когда я на него смотрела. Потом зашли мы к нему в келью, которая была... Я даже не знала, что это келья, потому что келью нельзя было назвать. Оно было весь каменный, весь иконами развешено. Пол был не деревянный, а земельный пол был. Поэтому я не поняла, что это его келья. Мы сели. Он мне говорит, садись сюда. И показал мне на тахту. Оказывается, это тахта, которую он спал на нем. И это, я удивилась, что он меня туда посадил. А ты садись сюда. Прямо как-то таким голосом сказал. Он такой артистичный немножко голос был. Я села так, а других посадил за стол. Там такой низкий стол был и маленькие стулья с такими стринушками. И они всех посадил, там принесли фрукты, там еще что-то. И всем говорят, принесите вино. И мы пили вино. Все говорят, что компот, но там тогда не компот был. И он мне налил вино, сидела у него на этой тахте. И я помню, я одна сидела, и он мне так налил, я пила это вино, и мне была такая довольная, не знаю, почему такая довольная, но было это какое-то такое, знаете, такое отношение. У людей было очень хорошее настроение. Он там ходил, пел, рассказывал что-то нам, но я помню вот именно, что он... А ты тут сяди сюда. Я вот так сидела, и я думала, что не туда попала, потому что везде иконы были, это было как-то... Висели они везде как-то, это даже нельзя было сказать, что это была келья. Я подумала, что, наверное, это так должно быть. И куда вообще, я думала, вообще какой-то маленький музей куда-то у нас привел. Вот. А потом я, конечно, узнала, кто был этот отец Гаврил. Но пожизненно потом я не знала, что с ним очень близко дружит мой дядя. Я знала, что он тоже там юродствует в Амцхетах. Это был епископ Иларион. Но он уже, наверное, знал, кто я, почему меня, наверное, посадил. И потом, через некоторое время, вот матушек узнала, что владыка все время с ним очень дружил, очень близкий был. И они были настолько близки, что он тоже в Амцхетах духовно подвязался и вообще все время находился около Гаврила. Но мне потом одна монахиня рассказала, когда отец Гаврил лежал в своей келье, эта монахиня сейчас уже Нино, она мне, когда узнала, что я племянница владыки, она сказала, Когда отец Гаврил умирал, владыка пришел во двор, лег на улице, стояла этот,
скамейка
какая-то. Он говорит, подложил под голову у него котомку, и владыка там лежал все время 3 дня. Потом позвал монахиню Параскеву, дал ей 3 ореха и сказал, иди занеси в келью отца Гаврила. Это я уже даже узнала, вот она мне рассказывала. Что это значило на языке юродивых, это только они могли знать. Но вот владыка мне никогда, я у него когда спросила, владыка, почему ты мне не говорил, что вы такие близкие были с отцом Гаврилом? Он тогда был в затворе, молчал, он 15 лет был в затворе, юродствовал. И он просто показал руками так вот крест на кресте и говорит, мы были очень близкие. Вот так вот была такая... Потом я поняла, почему все-таки мой путь пошел именно. Я тогда не думала ни о духовной жизни, ни о чем. Вот так как-то очень на меня он подействовал. Я так поняла, что посадил на свою тахту, наверное, это уже он дал мне уже знать, что, наверное, будущее вот именно вот поменялось. С 91-го года, на самом деле, моя жизнь поменялась. Именно вот с 91-го года, вот после посещения.
Преподобный очень был прозорливый, очень прозорливый. Он мог выйти и рассказать человеку о том, что было, что будет, и что есть на самом деле, привести его к покаянию. Как говорят его чада, когда выходил преподобный Гаврил на улицу, все разбегались в разные стороны. Не каждый
это да, действительно.
Хотел слушать его правду про него.
Он с любовью обличал?
Ой, он нас не обличал, но он с любовью очень рассказывал нам. Но тогда не было такого обличения, он так вот как будто летал, вот такое чувство было, что он так легко ходил. Моя близкая рассказывала, что она умерла, это Тамара, мы с ней из Москвы еще переговаривались насчет отца Гаврила, потому что я часто, когда он представился, я очень сильно переживала и плакала, что не успела с ним встретиться, и я очень хотела с ним встретиться, но она была его очень близкая духовная чада, она всегда говорила. Мне отец Гаврил обещал, что когда он умер, перед смертью он сказал, Тамара, я за тобой приеду на белой колеснице, я тебя заберу. И она действительно почила в день его рождения. В этот день она почила. Вот она всегда была с ним очень близко, и он ей как-то даже показал будущего царя русского. Это было так, я когда с ней разговаривала, она мне рассказывала. Однажды я, говорит, пришла во дворе, и стояла даль подальше, и отец Гаврил стоял и разговаривал с какой-то женщиной, с бабушкой. И около нее прыгал такой маленький мальчик, голубые глаза, светленькие русы. И я не хотела мешать, и постояла подаль и ждала, когда он освободится. Потом, когда, говорит, он освободился, эта женщина ушла, он позвал, Тамара, Тамара, иди сюда. Он говорит, что, отец Гаврил, ты видела этого ребенка? Он говорит, да, видела. А ты знаешь, кто это? Это, говорит, будущий царь Романов. Вот так он ей сказал. Вот смотри, ты увидела будущего царя Романова. А меня интересовало, сколько же лет ему тогда было. А бабушке он так и сказал. Ты, говорит, когда на престол он поднимется, ты его не увидишь. Но, говорит, многие, говорит, его, говорит, будут зримы на восхождение его на престол, когда он возойдет на престол. Вот так вот.
На царствование.
На царствование, да. Это был русский будущий царь.
В Грузии.
В Грузии, да. Это было
самое неожиданное. В какой-то книге написано про этот случай. И вообще преподобный очень много, он же пророчествовал. И он вообще сказал о том, что, я так думаю, недаром вышла сейчас икона, привозил в Константин Афанасий, вот в Грузинский храм, где изображен преподобный Гаврил Гебадзе вместе с преподобным Серафимом Саровским. Потому что мы все знаем, да, что преподобный батюшка Серафим Саровский воскреснет и будет проповедь. А ведь Гаврил Гебадзе тоже говорит о том, что он, когда икона Сафона уйдет Иверская, и он ее примет, он именно примет ее на руки в Грузии, тогда получается, что он тоже воскреснет. Вот если он будет принимать.
Я буду, говорит, встречать и принимать эту икону.
Да, это удивительное пророчество, очень похоже на пророчество преподобного Серафима, да, который сказал, что я встану и сам приду в Дивеево. И потом вот это его пророчество, тот царь, который меня прославит, и он будет прославлен. И тут тоже с царем связано.
Ну, царь, да, вот этот младенец, мне так интересно было, все время спрашивала вот этого, сколько же ему лет было? Ну, я последний раз с ней говорила, где-то был это, наверное, может, 95-й год, 95-й, 96-й, потому что я уже в России жила. А я говорю: Тамара, а сколько же ему лет может быть? И мы все считали. Она говорит: да, он был очень маленький, 3-4 года он так прыгал, скакал. И мне так интересно было, что я видела будущего царя Романова. И мне так интересно это было, что вот она это увидела. А потом что случилось и как? Никто ничего не знает. А еще то, что он всегда говорил, что я знаю, где похоронена царица Тамара, сама показала, где место своего почивания. То есть где везде же вся Грузия, все ищут ее гроб. Ну, будет время, когда действительно обнаружит этот, когда придет то время для Грузии. А моей подруге вот, и монахине, которую матушка слышала, мы с ней по WhatsApp разговаривали. Сейчас она монахиня Потамия, в Грузии живет. Я у нее спросила: ну что ж тебе отец Гаврил сказал насчет Грузии? Грузия, говорит, Халкалакив заберут армяне. До Марнеули, почти до Рустави, заберут азербайджанцы. Гори Осетии заберут, говорит, Осетия туда, в ту сторону зайдет, Россия заберет. А что же останется, говорит? Останется, говорит, почти Тбилиси. И оно в старый Тбилиси не входите, потому что будет очень большие кровопролития. И пойдет, говорит, война будет, очень много трупов лежать. Особенно в старый город не входите, уходите. И уходите в леса. В леса уходите не меньше 13 человек, потому что невозможно будет жить в городе. Появится тот, который возьмет... И монашествующие, и мирские люди возьмут оружие и будут защищать потом Грузию. И Грузия освободится от, как старая Грузия, от, это значит, от Каспийского моря, за Черным морем, там, где вот у нас сейчас население Турции, это же бывшая грузинская. Это все, говорит, Грузия получит освобождение. Это последнее его пророчество было. Также говорил, предсказывал владыка Иларион, что да, Грузия освободится, и те территории, которые она потеряна, она все вернет. Но после больших войн.
Вот такой он почувствовал, что из России очень многие придут прятаться в горы Грузии, когда будет антифашистское правительство.
А, да, он вот эта матушка Потамия тоже говорила, что этот антихрист не сможет престол установить в Грузии. Придет, но престола его не станет. Потому что еще...
А что сделал Божья Матерь?
Да, Матерь Божья сама, говорит, будет управлять, не даст антихристу, а царица. Вот это он тоже так говорил.
Как Дивеева, да?
Да, вот, как Дивеева. Да. Опять связь Матери. С преподобным Серафимом. Да. И вот иверская икона, которая когда-то
уйдет
именно вот иверейс, да, грузин, именно Гавриил, в честь которого, кстати, священный исповедник Гавриил Ургебадзе назван. Вот когда он ее принял тогда на Афоне, иверскую икону.
Да, в честь него.
В честь него, и поэтому...
А преподобный же говорил: не буду я Гавриилом, если я тоже по воде не пройду.
Да.
Конечно. Вот просто мы все дети Господа нашего Иисуса Христа и в духовной жизни, и в телесной, и это очень чувствуется, что мы одна семья.
А еще он очень сильно переживал, знаете, перед смертью он очень переживал то, что он говорил: «Да Грузия так меня до конца и не поняла». Не узнала меня Грузия.
Как то любого есть он, святого не все
они не
понимают.
До конца, ну, да. Он очень переживал за это, что меня так и не понял мой народ до конца, и Грузия меня еще до конца не узнала, меня Грузия. То есть мы даже еще до конца не знаем его, духовно мы это вот говорим, все, но духовные его дары настолько все-таки скрыты от Грузии, что это мы в последующем окончательно убедимся в его святости и в его вот благодеянии. Он безумно, вот как-то очень любил Грузию и грузин. Очень плакал. Он очень плакал все время за то, что вот и плакал за Грузию, и плакал за то, что нас ждет, он знал. И вот так он, Господь сподобил, что это вот такой великий святой, хотя бы правда великий святой, потому что он был настолько это юродство его, когда на него смотрела, во-первых, не думала, что он как очень неординарный был. Он начинал или мог встать, начал петь, там, я помню, в келье он так пел, петь начал, и тогда как-то ты сразу с ним близко становился, не так, как к священнику придешь там, какой-то, нет, он близко сразу становился.
Как родной. Этим.
Да. Да, и он вот этот и барьера, конечно, не было, не чувствовалось.
А в Калуге выставлялась частица мощей Давида Гриджейского и частичка мощей преподобного Гаврила Ургебадзе. Было так
чудно, что святой VI века, да, Давид Грижевский, он приходил к нему в Благово и молился преподобный Гавриил. И даже так, что наш современник, да, в наше время рожден, и такой духовности достиг, что вот тоже во святых мощах лежит рядом со своим, как бы сказать, наставником. Да. Вот. И, конечно, преподобный всем нам заповедовал: живите так, чтобы не только Бог любил вас, но и люди друг друга и все вокруг вас любили.
Да, он говорил, Бог есть любовь. И он всегда, вот даже это потом и говорил, что он ей говорил, она очень сама по жизни инвалид, и к нему приходила и плакала, зачем меня Господь таким вот родил. Она была здоровая, вдруг в один день стала инвалидом, нога начала болеть. Она приходила и плакала преподобному Гаврилу и жаловалась, зачем вот я такая. А он говорил, тогда могу ли я, смогу ли? Ты говоришь, что думаешь, как тебя? Тебя Бог больше всех любит, и он для себя тебя берег вот таким вот, то, что она была инвалидом. И вообще, говорит, не надо его часто беспокоить, то, что ты его все время беспокоишь, потому что у Бога много дел, и оставь его, очень редко надо беспокоить, говорит, надо беречь его. А потом это Магули, когда стало, уже прошло время после смерти, она рассказывала, что теперь, когда, говорит, отца Гаврила нет, я приходила к нему на могилу и говорила, ты же сказал не беспокоить Бога, теперь я тебя беспокою. И он мне всегда говорил, что и что бы я у него не попросила духовной помощи, он всегда помогал и помогает. И он ее благословил, вот она, батюшка, слышала, как сама она рассказывала, я тебя благословляю, что если даже ты попадешь в волчью пасть, чтобы ты оттуда вышла без единой царапины.
Так, и действительно, ее хранит, да?
Да, так ее Господь и хранит, да. Так оно и есть.
Ну и потом говорил, что добрые дела – это есть любовь. И он вообще всегда говорил, что если у вас больной в доме, не надо его бросать, бежать, молиться в храме, лучше посмотрите за этим больным, помогите ему. Вот это есть ваша молитва и добрые дела, и любовь. Это Богу угоднее, чем вы бросаете больного, идите в храм, молитесь.
Оставляете его одного со своей болезнью, да?
Да.
Да, очень такой батюшка был. Еще не открыто, просто хорошо было бы, если бы к этой вам пришла бы, которая... Он к ней домой ходил, в Амцхетах она живет, вот эта Кета Иван, которую первую книгу, кстати, писала, это «Диадема старца». Он, когда заходил к ней домой, не заходил, а залетал, он всегда говорил «Абакало датриальды», это по-грузински. «А ну-ка, женщина, быстро крутись». Ну, он, она по жизни такая и есть, что она так быстро все и приготовит, и примет гостей, и это самое. Он часто у нее бывал в Амцхетах дома. Я всегда, когда я ее вижу, всегда ее слова говорю. Абакалу датриалди. Она смеется. Вот.
Почитайте, молитесь преподобному. Он говорил, что любви можно научиться, и что любовь – это врожденный талант. И поэтому будем стараться жить по его заповедям, друг друга любить, помогать и славить Бога.
А вот еще есть то, что вот он взял Россию на себя. У него был подвиг от Каспийского моря, до, когда ему, они с владыкой говорили, оказывается, с Иларионом, да, это его духовное чадо мне говорили, рассказывали. От Каспийского моря беру, говорит, на себя подвиг до Черного и пол России, подвиг молиться. А владыка ему сказал, нет, возьми всю Россию на себя. И отец Гаврил взял подвиг молиться за всю Россию. У него до конца жизни он молился за не пол России, а всю Россию.
Может, он и вымолил этого царя, который...
Ну, царя-то никто не знал в то время, это 80-е годы.
Все равно, кроме него,
он уже увидел его, видел духовно.
Ну, мы же сейчас очень в хорошем времени живем, да? Это просто сейчас благодать Божия, когда мы можем помолиться, покреститься, посетить святые места, в источниках искупаться. Это просто сейчас вот милость Божия на нас, на всех. Это надо беречь это время каждый день.
И помнить, что в этом есть частица молитв наших святых, среди которых, конечно, и священный исповедник Гавриил Ургебадзе, Христа ради Еродивой.
Он просто чудно, он никогда просто так не отпускает. Сколько людей сейчас подходят к его иконе, благоухающий молебен слушает, и потом стоят и не отходят, он нас не отпускает, вот нас... И вот ходят вокруг иконы, ходят. Я говорю, значит, побеседуйте, попросите, что-то вам еще надо попросить. И вот помощь. Вот так чудно.
Вот видите, я тоже думала, что запишу передачу в воскресенье, когда первый раз сюда приехала. Да нет, мне пришлось сегодня приехать. А теперь еще и вот в это воскресенье, которое будет.
Мы даже не знаем, вот, где мы будем завтра, да? Сегодня мы там в Туле, завтра мы в Калуге, послезавтра мы в Курске, в Железногорске, а потом раз в Москве. А сейчас владыка Дмитрий нас приглашает вообще в Белоруссию съездить с этой иконой.
Конечно.
Ну, вот если наш владыка благословит, если Господу будет угодно, то, может быть, и съездим. Конечно. Как Господь даст. И поэтому, кто нас приглашает, мы всегда приезжаем. Очень много сейчас приглашений в Инстаграме. Но кому хочется, чтобы мы посетили с этой иконой этот город, пускай обращается к нашему владыке, Аристарху митрополиту Кемеровскому. Великогумене Михаиле на наш сайт выходит нашего монастыря. И мы приедем по приглашению, конечно, обязательно побудем.
Напомните, пожалуйста, как называется ваш монастырь?
Подворье Свято-Успенского женского монастыря, город Кемерово. Это Западная Сибирь.
Спасибо. Матушка Нина, а что рассказывал владыка Илларион о Гаврииле Оргебадзе, про своего
друга?
Он
рассказывал, что он очень... Он не рассказывал. Он тогда, когда я у него еще тогда спросила, он был... Молчал он. 15 лет он был. Молчал. Юродствовал и молчал. Я просто, так как он мой дядя, я к нему приходила, и я у него просто претензии предъявила. Это почему ты мне не рассказал, что ты так близко дружил с отцом Гаврила? Он так головой махнул, показал руками вот так пальцем, что все хорошо, а потом показал вот так вот. Мы с ним близкие, пальцы, да. Что мы были
как,
близкие.
Как звенья одной
да.
цепи.
Еще у нас же в это время был еще один с Христа ради, он юродивый был, отец Виталий Сидоренко. Поэтому вы это тоже знаете. Они очень дружили с отцом Гаврилом. Духовно очень близкие были. И поэтому вот...
Обменялись крестами.
Да, обменялись крестами. Да, он как раз мантию тоже он обменялись. Отец Виталий тоже был очень неординарный. Он был странный какой-то.
А у них и житие похоже.
Да. Но он был ведь аскет необыкновенный.
Отец Гаврил тоже был очень аскет. Я вспомнила, когда вот матушка и его сестра рассказывают, что одеяло и подушки, когда его мама из-под тишка там его келью подкидывала, он на следующий день он выбрасывал уже во двор, вылетало это все, потому что он не спал ни на одеяле, ни на подушке, ни на матрасе. Я вспомнила, когда вот к нему в келью подошла, почему я не подумала, что это может быть его ложа. Она была абсолютно, ну, тахта, грузинская тахта, покрыта старинной какой-то такой потертым ковром. Вот я не же думала, оказывается, он там спал на этой тахте. Я же тоже не...
А вот этот храм, который он построил собственными руками, там необыкновенные, конечно, иконы. Вот с такой любовью каждая иконочка сделана, которую он собирал, со свалок ходил, да, когда выбрасывали. И вот, и там так все вот в каких-то бусинках, в каких-то кружевах, вот так вот с такой любовью каждая вот иконка развешана, и все плотно-плотно. И там вот эта яма, в которой он спал, да, сырая бетонная яма. Кстати, у нас здесь есть в этой книге чудеса такие. А когда там приехала паломническая группа, и был мальчик, у него дедушка там священник, и он баловался, сел на стульчик и начал, еще стул был сделан, наверное, руками преподобного Гавриила, он на нем раскачался и в эту яму упал. И вот, и все думали, что он вообще разбился. И когда его вытащили, оттуда у него ни одной царапины. А он говорит дедушке: дедушка, а меня, когда я летел, у меня кто-то, а там 2 метра яма. Вот, то меня кто-то, говорит, на руках потихонечку, говорит, вот,
поддерживал.
Представляете, вот чудо, да, твое Господи.
Да, да,
вот. И, конечно, в этом храме великая благодать, что вот он стоит, этот храм. Я думаю, что он еще, наверное, все-таки пригодится, когда будут нехорошие времена. Недаром он его строил. И многие, которые разоряли, потом на них нападал такой страх, что они сами приносили потом деньги, говорили, восстанови, вот построили. Да.
Нина, опять я к вам обращаюсь, и опять по поводу владыки Илариона. Почему он ушел в затвор, это известно?
Он вообще, он решил юродствовать. Знаете, я перед смертью владыки специально был такой отец Мириан, здесь в Москве служил. Я думала, что он у него немножко повредился в голове или что-то. Но юродивых никогда не поймешь, они здоровые или они это самое. Но есть такие вещи, которые нельзя объяснить. И вообще невозможно объяснить, почему они это делают. Юродство это невозможно объяснить. Ну, просто невозможно. И вот я много раз терялась в таких догадках, вопросах там. Отца Гаврила тоже читали многие священники, архиереи считали ненормальным. Многие не признавали его. Это ясно, что это вот сейчас все многие признают. А многие даже против были него. Вот. И я как-то спросила отца Мириана, я говорю, когда ты попадешь сейчас, вот поедешь в Грузию к Святейшему, пойдешь, спроси, говорю, что за человек, говорю, владыка Илларион Самхарадзе. Он поехал и спросил, он, видимо, очень боялся, ну, как-то боялся, стеснялся, потому что такие вещи он мог выкидывать, владыка, что иногда становилось, так думала, ну что это может быть. И святейший ответил, как у него, что у него за подвиг. А он так, как он умел, а он и уродствует. Так и сказал святейший наш патриарх. Он юродствует. И тогда я уже окончательно поняла, что он юродствует. Но когда он уже почил, владыка Иларион, святейший сам приехал на панихиду, и он сказал отпевать его и принять его как владыку по всем правилам владычным. Вот поэтому он до конца жизни он очень сильно юродствовал. Он много лет жил в сарае. Я каждый год приезжала и плакала зимой, что он там замерзнет.
Он же имел очень большое образование.
У него было два высших образования. Это был экономический университет, политехнический институт. Он вместе закончил в один год. Это там учился на вечернем, тут на дневном. Потом его посылали вторым секретарем райкома партии. И вдруг он все это, и был красный диплом у него везде, и высшую партийную школу он закончил. Он все, то есть мирские эти все регалии он прошел, дошел до высшего. И в один день вот этот партийный билет рвет и приносит там партийному самому большому начальнику, ложит на стол, говорит, я ухожу. Естественно, что они сделали? Они мою бабушку подговорили, сказали, вот, госпожа Мария, ваш сын с ума сошел. Это при коммунистах, так 60-е годы, 65-е, наверное, мне, наверное, 7 лет было. И срочно его надо положить в сумасшедший дом. Его положили. Конечно, бабушка моя была простая женщина, и дедушка достичь-то такого, все без единой помощи. И его положили, конечно, в психиатрическую. Психиатрическую там было приглашали консилиум 12 врачей, и врачи ему не могли доказать, что он сумасшедший, было потом написано верующий. Но это ему помогло в дальнейшем выжить. Но он один раз лежал. Но отец, владыка лежал не три раза. Я когда вспоминаю, когда вы не представляете, как эта семья наша это переживала, что бабушка всю свою жизнь плакала, что она здорового сына положила в этот сумасшедший дом, и что она его погубила с какой-то стороны. Конечно, это было и тот, кто там побывал, в этом психиатрическом, у них были свойственны, все равно их кололи, все равно это на нервы действует. Также вот неординарно и отец Гаврил начинал. Вот это все равно на здоровье как-то могло подействовать. Но на ум, конечно, на сердце, на душу это не могло подействовать. Вот, да. Они очень сильно пострадали. Это два человека, которые очень сильно пострадали. Первый был Гавриил, это был второй владыка Иларион. И он всегда, он никогда об этом не говорил, о своих мучениях. Но я, пока он был жив, я все время переживала за это, потому что действительно он был такой... Я у него спросила, зачем тебе это надо было? Однажды, когда он уже затвор пошел, 15 лет не разговаривал, пришла к нему и говорю, слушай, ты же мог быть остаться владыкой. Почему ты сейчас не разговариваешь? А он мне пишет так буквами, показывает, какие буквы. Он не писал, а так пальцем показывал. Мир не скажет, что я был дурак. Я закончил два высших, высшая партийная школа. Я от мира уже все экзамены миру сдал. А духовное тоже мне не скажут, что я был неучим. Я закончил уважаемый, он так рассказывает. Да он говорил тогда, он мне сказал. Уважаемый, два высших образования. Я, говорит, закончил в Амцхетах семинарию и в Загорской академии. И все на пятерке, только одна четверка по славянскому. Вот. И перед духовным миром я тоже экзамены сдал. А теперь пускай и те, и эти оставят меня в покое. Я говорю, а почему ты не разговариваешь? Это твой подвиг? Ничего подобного. Это не мой подвиг. Я просто на них обиделся, не хочу разговаривать.
Верующие говорят про ангелов, про Бога, про Божью Матерь. Вот. И верят в загробный мир. Вот такие наши святые достигли такой святости, что нам помогают. И все наши семейные дела устраивают. И все наши недуги исцеляют. И слава Господу, что у нас были такие святые. Может, еще и есть.
А самое интересное, ведь отец Гавриил в Троицком храме служил, перед тем, как начал юродствовать, вот в маленьком Троицком храме. Ушел отец Гавриил, туда пришел владыка Иларион, он там же служил. Оттуда он как раз ушел и начал юродствовать. От 67-го года отец, когда это было, что через некоторое время, это уже 70-е, когда уже пришел патриарх был Давид V, владыка уже там начал служить. И вот после этого приходит владыка и тоже таким же путем, не это самое, просто уходит, снимает с себя по ноге, уходит и начинает юродствовать. Патриарх его очень много раз просил, это мне говорила уже монахиня одна, что он встречался однажды был, когда он уже юродствовал. Иларион, вернись, вернись назад, я тебе, говорит, всю твою епархию все верну. А он, так он тогда сказал, нет, и ушел, и не возвращался больше. Но он очень любил Грузию, очень любил грузинский храм. Вообще Грузию очень любил, и вообще грузинскую священство.
Грузия необыкновенная, конечно.
Это... Вот, он был большим патриотом.
Хитон и... Господин там, и действительно Второй Иерусалим святый. И вот сестры там тавриски очень хорошие такие. Матушка Игумения Катаван, прям великая подвижница. Смотришь, такая намоленная она. И сестры с такой любовью ко всем относятся, кто приезжает к ним, в их монастыре живет. И просто вот чувствуется их духовный такой стержень хороший, крепкий. Мне было очень радостно, что такие сестры с любовью, с молитвой. И вот видно, что игуменья Катаван такая, она недаром редко приходит на службу, что на затворье и молится, и что помощь преподобного там ощущается над ними, прям покров особый.
Будем ждать прославления следующего подвижника.
Нет, это уже тебе не скоро будет. Ну, как раз, знаете, вот самое промыслительное, то, что я даже жила в России, но владыка Иларион очень любил царицу Тамару. Очень почитал, а еще больше, еще почитал Давида Строителя. И вот Господь, какой ему, когда я почил владыка, мы пришли в патриархию спросить у Сетеши, куда он благословит его, благословит похоронить. И было три варианта. Он так сказал, он был подвижник Цхетский, там он молился, и в Амцхетах он подвижничал. Поэтому, я думаю, в Амцхетах. И в Амцхетах предложил, есть такой монастырь, сейчас называется в честь преподобного Давида Строителя, царя Давида Строителя. Вот, говорит, там и там еще несколько мест. И когда я услышала Давида Строителя почему-то, у меня душа туда потянулась и сказала, давайте будем его, то есть пускай земля Давида Строителя примет его. И как потом я узнаю от его духовных чад, что очень сильно, он все время говорил, Давид Строитель, Давид Строитель. Он очень сильно почитал Давид Строителя. Он, Давид Строитель его и принял в этот монастырь. Он самый старый там. А остальном... Все молодые вокруг него похоронены, иеромонахи, священники, ну, то есть монашествующие. Он самый такой, как будто он как старец там среди этих молодых. Вот так получилось, и мне удивительно. А у него при жизни спрашивала, где ж тебя похоронить? В том месте, где ты вот сейчас подвижничаешь, здесь, что ли, под деревом? Он так мне показал, тогда он не разговаривал. Он
что
так,
нет.
Я,
нет.
говорит, подумаю. Я говорю, ну, мне страшно, когда тебя не будет. И это же будет такой вопрос очень... И он так... показал на небо, что Господь это управит. И действительно так управил Господь, что это все произошло. Вот. Ну, не думаю, чтобы скоро его прославили, но самое интересное, когда он начал он юродствовать, вдруг я слышу, что он написал икону Сталина. С одной стороны Рузвельт сидит, с другой стороны Черчилль. С этой иконой они ходили, его эти, которые за... Он юродствовал. Приходил к дому Сталина, и начинали они там петь, там, я не знаю, молиться, что-то, в общем. И все удивлялись, начали его осуждать. Он говорит, совсем у него с мозгами не в порядке, что он этого Сталина ходит, его иконы, все. Я так смеялась. Я говорю, ну ладно, владыка, ты, говорю, Сталина-то написал. А Рузвельт и Черчилль зачем, ты, говорю, туда приклеил? А он говорит, как они же ему помогали?
Дорогие братья и сестры, мы завершаем нашу чудесную передачу, посвященную святому преподобному исповеднику Гавриилу Ургебадзе. В передаче также прозвучали воспоминания племянницы владыки Илариона, который также юродствовал большого друга Христа ради блаженного Гавриила Ургебадзе. В передаче принимали участие инокиня Мария Глущенко, инокиня подворья Свято-Успенского женского монастыря города Кемерово. В Кемерово строится монастырь в честь иконы Божьей Матери Живоносный Источник, и там будет домовый храм с пределом в честь священноисповедника Гавриила Ургебадзе. В передаче также принимала участие племянница епископа Илариона Самхарадзе, большого друга блаженного Гавриила Ургебадзе, Нина. Передачу провела и подготовила к эфиру Елена Смирнова.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.